Мы продолжаем разговор о войне 1812 года, и сегодня мы будем говорить о том, как развивались события после Бородинского сражения. И разговор наш будет с преподавателями кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным. В первую очередь, Владимир Александрович, наверное, про совет в Филях, да, будем вспоминать, что там происходило.
Да, мы в прошлый раз ведь остановились на этом, значит, на значении Бородинского сражения, по-моему, в прошлый раз мы остановились. Значит, на рассвете 8 сентября, новым стилем мы пользуемся, значит, армия выступила к Можайску. До Москвы она шла 6 суток. Причем, в общем-то, не подвергаясь жесткому такому давлению со стороны неприятеля, по той причине, о которой мы говорили, это гибель больше половины французской кавалерии. Ну, в историографии две точки зрения на эти события, вот, о которых мы сегодня будем говорить. Первое заключается в том, что судьба Москвы решалась уже в Смоленске. И Бородинскую битву Кутузов дал для того, чтобы иметь моральное право оставить Москву. И вторая точка зрения, что еще ничего не было решено, и практически вот каждый из этих 6 дней мог закончиться или начаться новым сражением, новой битвой за Москву. Совет в Филях, о которых мы вот сегодня будем говорить, был очень трагическим событием. И трагичность его заключалась в том, что, созывая этот совет, Кутузов знал его исход. Почему? Потому что 11 сентября он получает рескрипт Александра I, запрещающий ему использовать резервы. А он рассчитывал на получение резервов, которые ему были обещаны. И он просил у Александра разрешения перебазировать 3-ю армию Тормасова с Украины, которая там, в общем-то, наблюдала за австрийцами, которые ничего не собирались делать, на Центральный театр военных действий. Ему это было тоже запрещено. То есть исход был, совета был предрешен. Значит, вечером 13 сентября в деревне Фили за Дорогомиловской заставой у Поклонной горы собирается совет. Деревня была небольшой, всего 7 изб, принадлежала она Нарышкиным. Вот 6-я изба от Поклонной горы принадлежала крестьянину Михаилу Фроловичу Иванову. Толстой в романе его ошибочно именует Андреем Севастьяном. Ну, московские краеведы установили его подлинное имя. Мужик был богатый, потому что изба была на кирпичном фундаменте, она была новой, на кирпичном фундаменте, и в избе была изразцовая печь. Ну, далеко не у каждого крестьянина такая была. У Михаила была 6-летняя дочь, Малаша, которая на печке, да. Значит, она уже, будучи взрослой женщиной, она вот вспоминала о том событии, свидетелем которого она стала. Конечно, она ничего не понимала в том, что происходило, но вот таким детским чутьем она поняла, что конфликт основной был между дедушкой, который запретил ее гнать с печи и угостил сахаром, вот, и долгополым, как она называла Бениксена. То есть вот детским чутьем она уловила основную коллизию событий. Сама изба, чтобы с ней закончить, она сгорела в 1868 году. До этого Нарышкины перевели эту деревню Фили на новое место, потому что там было плохо с водой. И избу, в общем-то, Нарышкин продал государству. В ней поселили двух ветеранов, которые должны были за ней, значит, присматривать. Ну, а потом что-то средств не было, как всегда, значит, этих ветеранов там оттуда выгнали. Изба была, значит, приходила во все большую ветхость.
И в
68-м году, так там и был музей. Вот эти два ветерана присматривали за ней, как за музеем. Там была книга почетных посетителей, вот там записывали. Ну, а потом вот так и благополучно она в 68-м году сгорела. Сейчас, конечно, это копия. Это копия. Даже не копия, а просто дом. Во время пожара, что успели вытащить, значит, из горящего дома, это, конечно, иконы, их спасали в первую очередь, и скамью, Вот скамья – это единственное, что сохранилось подлинного. Ну, конечно, наши слушатели представляют себе совет в филях, конечно, прежде всего по картине Кившенко. Написана она была в 1880-82 годах, к юбилею войны. Это была дипломная работа его. И писал он ее как иллюстрацию к роману Толстого. Кившенко там сделал ошибку, потому что писал он с портретов художника, английского художника Доу, который писал знаменитую галерею в Зимнем дворце. А писал-то он ее в 20-е годы. И там все значит, присутствующие на совете с орденами, которые они получили после войны. Знаешь, Кившенко так не мудрство и лукаво срисовал, значит, у Доу. И поэтому вот это надо учитывать. Значит, кто же присутствует на совете? Давайте мы вот их распределим так, как они на картине Кившенко. Значит, в углу около печи в кресле сидит Михаил Илларионович Кутузов, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий. Он сел в угол. Когда хотели откинуть занавеску, он замахал руками, но, очевидно, он не хотел, чтобы видели его лицо. Он сидел в тени. Справа от него на лавке вдоль стены сидят полковник. Да, за его спиной стоит, значит, он якобы что-то пишет. Вообще никаких протоколов во время совета не велось. Поэтому о нем, о его ходе мы знаем только по воспоминаниям участников. Они очень противоречивы. Значит, за спиной Кутузова стоит полковник, исполняющий должность дежурного генерала при штабе главнокомандующего Кайсаров. Значит, он что-то записывает. На самом деле записи не велось. Значит, на лавке вдоль стены сидят, значит, ближе всего Кутузову, генерал-лейтенант, исполняющий должность командующего третьим корпусом после смертельного ранения генерала Тучкова, начальник 3-й пехотной дивизии генерал Коновницын. Генерал-лейтенант, командующий 7-м корпусом Раевский, он опоздал на час, потому что ему далеко было добираться. Дальше генерал-лейтенант, командующий 4-м корпусом Остерман Толстой. В углу под иконами сидит генерал от инфантерии, командующий 1-й Западной армией Барклай де Толли. Плечи у него накинута шинель, он мучается приступом малярии, которой он болел. С торца стола сидят генерал-лейтенант, командующий 1-м кавалерийским корпусом Уваров. Рядом с ним генерал от инфантерии, командующий 6-м корпусом Докторов. Он исполнял должность после ранения Багратиона, командующего 2-й Западной армией. Привстал, так опираясь на кончики пальцев, смотрит на Кутузова. Генерал-майор, начальник штаба 1-й Западной армии Ермолов. Спиной к зрителю на вот этой лавке, которую спасли во время пожара, сидят полковник, исполняющий должность квартирмейстера 1-й Западной армии, Толь. Кстати, ученик Кутузова, в свое время он у него учился, когда он возглавлял корпус кадетский. И, наконец, на брошенном плаще так сидит генерал от кавалерии, начальник главного штаба Бениксен. Бениксена ждали 2 часа, то есть все собрались в 16 часов и 2 часа его ждали. Совет поэтому начался уже при свечах в 18 часов. Кого нет, а кто должен быть? Вот были ли они, неизвестно. Это генерал-лейтенант, командующий 2-м корпусом Боговуд. Непонятно, почему его нет. И генерал-интендант, то есть начальник тыла армии Ланской. Они должны были быть. Значит, кого не было по понятным причинам? Нет начальника арьергарда генерала от инфантерии Милорадовича. Он не мог присутствовать, потому что командовал арьергардом. И командующий отдельным казачьим корпусом генерал от кавалерии Платов. Мы говорили, почему его нет, потому что Кутузов его услал из армии под предлогом там формирования каких-то резервов, ну, в общем, за то, что он во время Бородинского сражения был мертвецки пьян. Когда, значит, приехал Бениксен, он открыл военный совет, поскольку он выбирал позицию под Москвой, на которой совет был, должен был решить вопрос, давать ли сражение или нет. Он поставил проблему, которую, собственно, вот ради чего собрались, сказал так. повторяю, что это по воспоминаниям. Оставить без боя священную древнюю столицу России или защищать ее? Тут же резко ему ответил Кутузов. Вопрос этот не имеет смысла для русского. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос этот, выгодно ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение всей неудобной позиции, это камешек в огород Бениксена, поскольку он выбирал, или отдать Москву без сражения. Спасение России в армии с потерей Москвы не потеряна Россия. Прибыв в царево займище, Кутузов говорил диаметрально противоположное, что с потерей Москвы сопряжена и потеря России. Первой обязанностью поставляю сберечь армию и сблизиться с войсками, идущими к нам на подкрепление. Он знал, что этих войск нет. Но членам Совета этого не открыл. Самим уступлением Москвы приготовим мы неприятелю неизбежную гибель. Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну. Но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. Ну, по правилам Советов должен был высказываться первым, самый младший в чине. Ну, так обычно, чтобы не давлело мнение вышестоящего. Но первым заговорил Барклай, мужественный Барклай. Он сказал, оставаться на занимаемой нами крайне неудобной позиции чрезвычайно опасно. Тяжело и горестно оставлять неприятелю столицу. Но если мы не потеряем мужество и будем действовать с энергией, то неприятель, завладев Москвой, подготовит себе только гибель. Защищая Москву, мы не спасем Россию от войны жестокой и разорительной, но сохранив армию, мы приобретем возможность продолжать войну, которая одна только может спасти Отечество. Далее выступил Толь. Он согласился с Барклаем, что позиция слаба, и предложил новую позицию между селом Воробьевым, это Воробьевы горы, бывшие Ленинские, где сейчас университет Московский, и Калужской дорогой. Отступать через Москву, сказал Толь, опасно, ибо армия может подвергнуться совершенному истреблению. Кутузов возразил, вы боитесь отступать через Москву, а я смотрю на это как на счастье. Наполеон – быстрый поток, остановить который мы не можем. Москва – это губка, которая всосет в себя армию Наполеона. Ермолов. Позиция невыгодна. Он согласился с этим, но предложил атаковать неприятеля на марше. Позже в мемуарах он пишет, что это предложение сделал страшась упрека соотечественников. То есть он знал невозможность обороны Москвы, но вот высказался за сражение. Кутузов резко ему ответил, вы так говорите, потому что не на вас лежит ответственность за исход сражения. Ну, дальше затарахтел Бениксен со страшным немецким акцентом, он плохо говорил по-русски. Хорошо ли сообразили те последствия, которые повлечет за собой оставление Москвы, самого обширного города империи, и какие потери понесет казна и множество частных лиц? Подумали ли, что будут говорить крестьяне, общество и весь народ? И какое может иметь влияние мнение их на способы продолжения войны? Он боялся народной войны, крестьян. Подумали ли об опасности провести через город войска с артиллерией в короткое время? Наконец, о стыде оставить врагу столицу без выстрела. Я спрашиваю, будет ли верить после этого Россия, что мы выиграли Бородинское сражение? Какое впечатление произведет это на иностранные дворы и вообще в чужих краях? Не должно ли наше отступление иметь предел? Это камушек, конечно, в огород Барклая. Я не вижу поводов предполагать, что мы будем непременно разбиты. Я думаю, что мы остались такими же русскими, это он, Ганноверец, которые дрались с примерной храбростью. Дальше выступил Докторов. Он сказал, что надо идти навстречу неприятелю и атаковать его. Коновницын согласился с невыгодностью позиции и предложил атаковать неприятеля на марше, не дожидаясь его подхода. Уваров согласился с Коновницыным. Ну, в это время подъехал Раевский. Ермолов изложил ему суть разногласий. И Раевский сказал, Россия не в Москве, а среди ее сынов. Это цитата из стихотворение популярного тогда поэта Озерова. «Более всего надобно беречь армию. Мое мнение – оставить Москву без сражений. Я говорю как солдат. Михаил Илларионович один может судить, какое мнение в политическом отношении может произвести известие о занятии Москвы неприятелем». Бениксен продолжил: «Я не считаю еще игру проигранной». Согласился с Барклаем о невозможности принять сражение под Филями и предложил ночью перевести войска с правого на левый фланг, а утром атаковать неприятеля. Остерман спросил его: «Можете ли вы поручиться за победу?» Бениксен сказал ему в ответ: «Победа может зависеть лишь от храбрости наших войск и искусства генералов». Ну, демагог. Кутузов язвительно ему возразил: «Я не могу одобрить плана графа о переводе войск ночью с одного фланга на другой. Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда опасны. И военная история подтверждает это соображение. Да вот хоть бы Фридленд, который, как я думаю, граф хорошо помнит, потому что...
Еще один камешек в
огороде. Да, Бениксен командовал под Фридлетом, а там было примерно то же. Значит, в тылу был город с узкими улицами и река, куда войска Бениксена были благополучно Наполеоном сброшены. Граф хорошо помнит, было не вполне удачно. Был разгром. Только потому, что войска начали перестроение в слишком близком расстоянии от неприятеля. Тут Бениксен вскочил и забегал. Вот, очевидно, этот момент и запомнила шестилетняя малаша. То есть он как кипятком ошпаренный. Ну, пауза. Стало ясно, что... Дальше говорить не о чем. Кутузов встал, весь разговор велся на французском языке.
Это вот нужно... еще и поэтому девочка ничего не могла понять.
Да, это нужно помнить. Тогда говорили по-французски. И далее, значит, Кутузов тяжело поднялся с кресла и сказал, ну, французская пословица: «Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки. Господа, я слышал ваше мнение, некоторые будут со мною не согласны, но власти, урученные мне моим государем и отечеством, приказываю отступление». Кононицын вспоминал, что у нас волосы встали дымом после этого. Все, конечно, внутренне ожидали, но когда эти слова были произнесены, все встали и вышли.
То есть вопрос решался не голосованием, как бы мы могли предположить, все равно решал Кутузов.
Нет. Все решал Кутузов как главнокомандующий.
А известно, советовался ли он как-то с Александром-то, он с первым
Александр был далеко, тогда связь была только депешами.
То есть все было на нем.
Александр прислал за день до совета, прислал рескрипт, запрещающий Кутузову использовать резервы. Вот исход совета. У него резервов нет.
Может у наших слушателей возникнуть вопрос, а зачем вообще нужен был совет в Филях, если так настолько, в общем, все было предрешено?
Хороший
вопрос. Вот. Ну, в общем-то, такая процедура предполагается на самом деле, потому что, с одной стороны, конечно, Кутузов обладал исключительными полномочиями. Владимир Александрович правильно сказал, что не было возможности связаться с Петербургом, потому что только накануне завершилось сражение, и надо было принимать решение по ситуации. Ответственность огромная. Но, с другой стороны, в какой-то мере часть этой ответственности Кутузов все равно с себя снимал, потому что каждый из, ну, что называется, надо было соблюсти процедуру. Она была предусмотрена в таких, вот когда должно быть принято принципиально важное решение о оставлении Москвы, именно такое решение, одно из самых важных на протяжении всей кампании, вообще всей, вот этой, даже не одной кампании, а всех наполеоновских войн 12-14 годов. Здесь надо было, Кутузов был опытный очень царедворец, и он в этом смысле хотел себя обезопасить, даже несмотря на то, что он имел действительно все полномочия. Поэтому вот это вот то, о чем Владимир Александрович так хорошо и подробно рассказал, как раз вот и было исключительно точным соблюдением вот всей этой процедуры, начиная с того, что начинают высказываться младшие чины, и кончая тем, что последнее слово за верховным главнокомандующим, как ему в данном случае выступал Кутузов, который и ставит последнюю точку. А что касается демократии в армии, то в армии действовал и тогда, естественно, как и сейчас, принцип единоначалия. И человек, облеченный столь исключительными полномочиями, как Кутузов, конечно, имел право это решение принять. Но он должен был, с другой стороны, вот эту процедуру соблюсти. Поэтому вот отсюда, вот этим и объясняется, собственно говоря, вот этот совет, который, на первый взгляд, может показаться бессмысленным. Зачем, раз все вроде бы заранее было предрешено?
Как это решение далось Кутузову? Здесь источником служит воспоминание одного из его адъютантов, полковника Шнейдерса. Шнейдерс об этом никогда никому не рассказывал и рассказал только уже спустя много лет историку Михайловскому Данилевскому, который собирал материалы по войне, а из работы Михайловского-Данилевского заимствовал Толстой, который внес эту сцену в роман. Итак, Шнейдерс вошел после совета. Вошел он с очень простой целью. Кутузов не сказал, куда пойдет армия. А Шнейдерсу нужно было дать приказ на движение. И, войдя, значит, он увидел сцену, которая его потрясла буквально. Кутузов сидел, положив за столом, вот за этим самым столом, положив голову на руки и рыдал, как ребенок. Шнейдерс спросил, то есть спросил, задал вопрос, за которым он пришел, то есть куда же пойдет армия. Кутузов, очевидно, не расслышал, что его спросили, он поднял голову и воскликнул: «Этого я не ждал, этого я не думал». Шнейдерс ему сказал мягко так: «Вам нужно отдохнуть, ваша светлость». «Да нет же, будут же они лошадиное мясо жрать, как турки! Будут и они, только бы не!» И тут себя оборвал резко. Что «только бы нет»? Чего боялся Кутузов? Ответ очень простой. Только бы государь мир не заключил. А надо сказать, что партия мира была очень сильной. В нее входила вдовствующая императрица, ненавидевшая Наполеона, но считавшая, что войну Россия продолжать не может. В нее входил брат царя Константин Палыч. В нее входил министр иностранных дел России Румянцев. В эту же партию входил могущественный Аракчеев. И, конечно, Кутузов, который был не только полководцем, не только главнокомандующим, он был крупным политиком, конечно же, осознавал возможность заключения мира. Значит, для него нужно было добиться, чтобы мир заключить было нельзя. И мы тут плавно переходим к проблеме пожара Москвы. Ну, приказ был отдан, значит, отступать по Рязанской дороге. При этом Ланскому было запрещено вывозить провиант из Калуги. Там были огромные склады провианта и фуража. А начальнику Тульского оружейного завода полковнику Воронову было запрещено эвакуировать завод. А эвакуация готовилась на Урал, в Ижевск. Уже все было готово для этого. И более того, приказано вести работу в 3 смены круглосуточно. Конечно, пожар Москвы, пожалуй, самая драматическая страница войны 12-го года. И когда уже все было кончено, и Наполеон диктовал мемуары на острове Святой Елены, его секретарь Ласкас задал ему вопрос: какое событие, по вашему мнению, предопределило исход войны? И что же ответил Наполеон? Наполеон ответил: пожар Москвы.
Воспоминания о Наполеоне на острове Святой Елены, да, вспоминая о московском пожаре, он воскликнул: «Ужасный спектакль, море огня, океан пламени. Это был самый грандиозный, самый величественный и самый ужасный спектакль, который я видел за всю свою жизнь». Но вот прежде чем начать о причинах пожара Москвы, о вступлении французов, вот несколько слов хотелось бы все-таки о мирном населении Москвы. Во-первых, когда началась какая-то стихийная эвакуация, то есть когда люди начали уезжать уже, исходя из каких-то слухов, какое количество людей примерно успело уехать?
Значит, начали уезжать с 9 числа примерно, то есть через день, значит, после Бородинского сражения. Гул орудий в Москве был слышен очень хорошо. А затем, как водится у нас в России, населению Москвы ничего не сообщили. Было сообщение о одержанной победе. Оно исходило от губернатора Москвы, или как его называли, главнокомандующий, московский главнокомандующий, Ростопчин. От него. Но дворяне, те, кто имели возможность уехать, транспорт прежде всего и возможность, они начали вот выезжать. И этот выезд по нарастающей продолжался 9, 10, 11, 12 сентября. Ну, те, кто такой возможности не имел и не имели информации, оставались на месте. Тем более, что было, как я уже сказал, объявлено о победе. И вот в ночь с 13 на 14, то есть 13 был совет, в 10 часов вечера армия двинулась. Значит, ночью она стала проходить через Москву. И москвичи были разбужены топотом ног, грохотом колес, и, выйдя из домов, увидели, что армия Москву оставляет. И вот тут началось невиданное ни в одной стране Европы, ни в одной столице Европы. Даже в Мадрид, столицу Испании, французские войска вступали при пустых улицах. Но мадридцы не оставили свой город.
То есть закрылись у себя по домам?
Совершенно
да?
верно. Они шли по пустым улицам, совершенно никто их не встречал. Но тут начался совершенно библейский исход. Стихийный исход из города. Причем масштабы этого исхода были грандиозные. Значит, по данным документов, в Москве на это время жило 275 547 человек. По официальным документам. Так вот, по оценкам самым оптимистическим, в городе осталось примерно 6 тысяч. Это были в основном дворовые, на которых было возложено охрана имущества владельцев, а абсолютное большинство населения Москвы ушло вместе с армией. Такого не знала ни одна столица. По свидетельству самих французов, когда они вступали в город, и это их потрясло. Пустые, совершенно мертвые улицы, никого не было.
Но остались люди, которые не имели возможности уехать. Вот, к примеру, мы читали в эфире, есть такая книжка «Обстоятельные известия о бегстве из Москвы вдовы генерал-майора Н.М.». Вот женщина рассказывает о том, что она, дети у нее болели, она не оправилась от болезни, дворовые убежали, и у нее просто не было никакой физической возможности, пришлось бежать уже, когда французы были в Москве.
Да, не все. Причем выпускали, вот что интересно. Значит, желающих покинуть город французы выпускали. В чем тут причина? Дело в том, что командующий русским арьергардом генерал Милорадович встретился со своим другом, они были в дружеских отношениях, командующим французским авангардом Йохимом Мюратом, и сказал ему, что «Йохим, если ты не задержишь движение, я буду драться за каждый дом, а ты меня знаешь, и вы получите, значит, вот то, что от Москвы останется». Йохим, конечно, тут же согласился на перемирие, и по воспоминаниям французов, вот русский рейергард, а это были казаки, выказывали самые дружеские расположения.
Почти братались.
То есть пили из фляжек, курили трубки, в общем, похлопывали друг другу по плечу, в общем, русские делали все, чтобы у французов сложилось впечатление о возможности заключения мира. Спустя очень короткое время эти же казаки будут беспощадно французов уничтожать. Это поразительно. Значит, русские вышли примерно к 2 часам дня, 14-го, и французы вступили где-то к вечеру, часа в 4. Так вот, по воспоминаниям французов, вечером же 14-го, еще когда в городе были русские, в Москве начался пожар. По некоторым воспоминаниям немцев, немецких офицеров, в Москве прогремел в центре города какой-то страшный взрыв. Что взорвалось, они не знали. Звук этого взрыва послужил как бы сигналом к тому, что столбы дыма поднялись в 18 местах города одновременно. Что же горело? Вот это интересно очень. Горели артиллерийские депо, вот отсюда очевидные взрывы, каретные ряды, а это транспорт того времени, значит, фуражные, винные, монетные, соляные дворы, расплавленная медь текла по улицам, и чеканку монеты французы так и не смогли наладить. Французы в дальнейшем испытывали страшный недостаток соли, потому что горелую соль употреблять было невозможно. солили пищу, по воспоминанию врача французской армии, порохом, и от селитры было расстройство желудка. Горела главная аптека, то есть медикаменты, горели барки с продовольствием на Москве-реке. Лето было жарким, и их вывести, река обмелела, их вывести из города не было возможности. Теперь, значит, это были военные объекты. А теперь зададимся вопросом очень простым. Если это все загорелось сразу, кто мог отдать приказ о уничтожении военных объектов? Ростопчин? У него такой власти не было. Приказ мог отдать только один человек, кому принадлежала власть императора на театре военных действий. Это главнокомандующий Михаил Ларионович Кутузов. В историографии точно так же, как исход Бородинского сражения, диаметрально противоположные точки зрения. То есть французы обвиняют в пожаре Москвы русских, русские французов. Сгорело 2/3 Москвы. Если Москва в плане круг, как вы знаете, да, если мы в центр наложим трехконечную звезду на манер мерседесовской эмблемы, да, то сгорело южный сектор, сгорел, да, это за Москворечь, и восточный сектор. Значит, русская армия ступала через центр Москвы на юго-восток. И что же получается? Французская армия следовала за ней. Что же получается? Что русская армия была отгорожена от преследовавшей ей французской армии вот стеной огня. Зачем это нужно было? Армия была усталой. То есть неделю, во-первых, перед этим солдаты сражались, что требовало огромных физических сил, да, огромного нервного напряжения, а затем неделю шли без остановки. То есть не было привалов, не было дневок. То есть, когда можно было выспаться, помыться там, поесть, как следует, были только привалы, временные привалы. И главный медик, это барон Вилье, шотландец по происхождению, лейб-медик царя, он был главным медиком русской армии. В его воспоминаниях содержится свидетельство о смерти человека от усталости. Человек шел, падал, и сердце останавливалось. То есть армии нужно было элементарно выспаться, а для этого нужно было любыми средствами оторваться от неприятеля. 17 числа уже армия имела дневку в районе Панков, это сейчас Москва, станция Панки. Что еще интересно? В городе не было пожарников, они все выехали.
И насосов, пожалуйста.
И не было насосов, а их было много. Их было, сейчас скажу, 1600. По 3 насоса на квартал. То есть вполне хватит для того, чтобы погасить огонь в зачатке. Этого вполне хватало. Значит, были вывезены вот эти несчастные насосы, все до одного, но было брошено колоссальное количество военного имущества. 156 орудий. Наполеон сформировал несколько батарей из трофейных русских пушек. 75 тысяч ружей в московском арсенале. Ополчение, мы говорили, вооружали пиками, потому что оружия не было. 2500 карабинов, 40 тысяч сабель, 18500 ядер, 4000 бомб, 3500 гранат, 108 тысяч штук картечи. И дальше 20 тысяч пудов пороха и 1 600 000 готовых патронов.
Но это все взорвалось при пожаре?
Нет. Это, ну, часть,
они
может быть...
французы успели
да,
забрать.
Да, 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 да. Это к тому, что вывезли, значит, 1600 насосов и бросили такое количество. Самая печальная, самая трагичная страница московского пожара – это судьба русских раненых. Их было 22 500 в московских госпиталях. Их не смогли вывезти. Вы помните, что Ростовы дают транспорт под раненых. Даже вот при таких патриотических, значит, поступках транспорта, в общем-то, катастрофически не хватало.
И там не осталось ведь ни врачей с ними, ухода никакого не было.
Нет, нельзя сказать. Врачи оставались, это их долг был. Их снабжали, как правило, письмами на французском языке к неприятелю с просьбой, значит, позаботиться о раненых, но в условиях пожара те, кто ходить не мог, они, конечно, погибли. И погибло очень много. Вот. Кутузов в ходе переговоров с Ларистоном, о котором мы дальше будем говорить, ему прямо об этом сказал, что мы это запомним и постараемся вам отплатить.
Вот, а роль Ростопчина все-таки, ведь ему приписывается решение.
Да, значит, тут дело в чем. Пойманные поджигатели, а их ловили с поличным. Это были младшие полицейские офицеры, это были уголовники, выпущенные из тюрем, видимо, с обещанием, что их, значит, больше не будут преследовать, если они это. Значит, они были пойманы, и они все говорили, что поступают так по приказу Ростопчина. Французы и до сих пор. Во французской историографии, вина за пожар Москвы возлагается именно на Ростопчина. Но еще раз повторяю, кто мог отдать приказ о поджоге таких объектов? Ростопчин такого права не имел.
Ну, может быть, тут и
что
другой?
Кутузов не мог предположить? Службы погоды тогда не было.
А, направление ветра.
И не просто направление, а силу ветра. Началась буря, настоящая буря. С очень сильным ветром. И вот Москва была в основном деревянным городом. И, конечно, вот эти вот, очевидно, отдельные очаги пожаров, которые вот возникли по приказанию Кутузова, они превратились в море огня. В условиях такого ветра, конечно. О чем Кутузов предполагать не мог.
Не, ну понятно, взрыв стратегических таких объектов. Да. Да? А вывоз пожарных насосов, которые...
Это специально было сделано, чтобы нельзя было тушить.
Ну, после взрыва уже там особенно тушить было бы и нечего. А тушить,
значит,
невозможно
что
дома.
Обещал Наполеон своей армии перед Бородинским сражением? Хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в Отечество. То есть лишать себя хороших зимних квартир...
Французы бы явно не стали.
Я думаю, что французы пытались тушить. Во-первых, они отстояли Кремль. В Кремле были запасы пороха огромные, и на площади Кремля стояли зарядные ящики. То есть малейшая головешка упавшая, а они сыпались с горящего неба, так сказать, эти горящие головешки в огромном количестве, и взрыв. Значит, что Наполеон, какова была его реакция? Вот это очень интересно. Здесь мемуары Сюгюра, его адъютанта. Очень подробные мемуары. Наполеон вступил в Кремль 15 числа. И лег спать. Значит, спал он в Екатерининском дворце. Здание это не сохранилось. На его месте был построен Большой Кремлевский дворец. В комнате окнами на Замоскворечье. Ночью он проснулся от того, что его комната была ярко освещена. Оказывается, в Москве, в Кремле уже никто не спит. Ему сообщили, что Москва горит. Он подошел к окну. Окно имело свинцовый переплет. Он коснулся его рукой и отдернул руку, потому что переплет был раскаленный. И вот дальше реакция. Реакция Наполеона по словам Сюгюра. Он бегал по комнате, садился, снова вскакивал, бегал и выкрикивал, буквально выкрикивал. Какое ужасное зрелище. Это они сами поджигают. Какая решимость, какие люди. Это скифы, варвары, столько прекрасных зданий сгорело. Какая мрачная решимость, несколько раз он повторил. Уже очевидно, очевидно, видимо, тогда Наполеон понял, что мира не будет.
Что Москва в руках французов, это право неведа.
Наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть пустил туда.
Вспомним, братцы, что поляки старь бы.
Но не жирные кулебяки, ели кошек и мышей.
Напоследок мертвечину земляков пришлось им жрать.
А потом пред русским спину скрюк по поясу и сгибать.
Свету белому известно, как платили мы долги.
Ты теперь получен честно, за Москву платеж враги. Обрывать столицы славы.